Наша недельная глава Эмойр, она очень богата заповедями, поэтому даже трудно выбрать, о чем говорить. Много очень еще о чем говорить. Я хочу говорить просто одна вещь, которая на нашей главе, которая связана также с нашими днями, когда мы сейчас приближаемся к Швуот. И в принципе Швуот тоже записан в нашей главе. То есть наша глава включает в себя все праздники по Торе, от Пейсаха до Шмини Ацерет, все Пейсах, Шмини Швуот, Рош ха-Шана, Йом Кипур, Суккот и Шмини Ацерет. Все в нашей главе. И также отсчет Омера, тоже в нашей главе. Есть известная параллель, источник это, в частности, Рамбан, сравнивает 7 дней Суккот и один день Шмини Ацерет, как 7 дней Пейсаха, а потом Швуот. А Рамбан называет дни отсчета Омера подобно Хол ха-Моэд, как полупраздничным дням, которые соединяют Швуот и Пейсах. И Швуот, и Шмини Ацерет, оба называются Ацерет, оба эти дня. Если мы вдумаемся в эти вещи, у них есть еще одна очень глубокая внутренняя связь. Наш народ празднует в Эрец-Исраэль в день Шмини Ацерет также Симхас Тойро. А вне страны Израиля он празднует Симхас Тойро во второй день Шмини Ацерет. И это, безусловно, не случайно, что мы празднуем завершение цикла чтения Торы именно в Шмини Ацерет. Как-то будто первый день в Эрец-Исраэль, единственный первый, или второй день за границей. Потому что Шмини Ацерет – это день, когда мы как бы уединяемся со Всевышним. Это уединение, оно построено на связь с Всевышним, построено с Анатолием. И то же самое, и когда мы говорим про Швуот, Швуот называется день хупы. То есть тут два аспекта, которые надо, конечно, разобраться. С одной стороны, наш народ фигурирует Швуот как невеста, Всевышний как жених. А с другой стороны, это другой аспект этого, наш народ как жених, а Тора-то как невеста. Но безусловно, что эта связь, это подобие Шмини Ацерет очень ясно. И Шмини Ацерет – это уединение нашего народа с Творцом, так и это через Тору, так и то же самое и Швуот. Я хочу коснуться одного аспекта, что мы видим в нашей главе, касается Суккот и Шмини Ацерет, который для нас является также объяснением, как относиться к дням отсчета Омера. Есть вещи известные, я сейчас не буду говорить ничего нового. Есть у наших праздников Пейсах, Швуот и Суккот, в Торе есть названия, которые мы к ним непривычны. Например, Хаг Швуот называется Хаг ха-Кацир, праздник жатвы. Суккот называется Хага Асиф, Имеется в виду праздник сбора урожая, когда урожай, когда уже постоял хорошо, высох в полях, он собирается в амбар. Это время, когда собирается прошлый в амбар, это Суккот. Казалось бы, ну, мы люди маленькие, но кто-то немножко знает скрытую часть Торы, великие достоинства праздников и так далее, по Кабале и так далее. Какое же вообще тут имеет место и значение эти вот слова «Хаг Кацир», «Хага Асив»? Но это слова самой Торы, это не кто-то, так сказать, потом сказал или объяснил. Это слова самой Торы, «Хага Асив», так называется Суккот. Хагасив. И есть праздники Суккот, очень большой урок для нас на все дни года, на всю жизнь. Это объясняют нашему комментатору, в частности, Эрик Довол, что когда человек кончил год, он вспахал, посеял, скосил, то все высохло, все собрало, все готово, сейчас собирает все. Весь уже в амбары, называется «самеях ветов лев». Он радуется с хорошим сердцем. Сейчас, это называется «заработали». Заработали. И здесь браха. Есть браха. Что нам Всевышний говорит? Ты сейчас хочешь в доме радоваться урожаю, и ты сейчас выйди построй сукку. Построй сукку. Построй сукку. Пойми, что этот мир, в котором ты живешь, это дират ара, временное жилье. Временное жилье. Тогда мы читаем слова Когелета. Хевель аволю маркуэлеса коль ховель. Ховель переводится на русский язык неправильно, суета. Это бред, пусть тебя простят. Это не суета. То есть суета тоже включается. Ховель — это буквально пыр, пыль, это пар. Ховель — это дыхание, это щита. Там нет ничего, так сказать, ничего нет. Это пустота. Так сказал Ковелет, Ховель аволим. А Маркрета Кольхер, все это счета. Все приобретения земного мира это счета. Это счета. Это одно из, так сказать, причин, почему нам установлено читать Кольхер именно в Шаббат, в Суккот, что тогда, когда мы собрали урожай, посчитали доходы, все хорошо, замечательно. Надо понять, что это счета. Это счета. Если мы понимаем, что это счета, тогда мы можем прийти к Шмини Ацерет. Надо 7 дней выйти из дому, сесть самому большому богачу под неустойчивой крышей суки и понять, что это весь наш земной мир, тогда мы можем прийти к Шмини Ацерет, к Симхат Тора. То есть, если мы не будем ощущать наш мир, в котором мы живем, как нечто незначительное само по себе, то у нас нет пути приблизиться к Творцу. Этот мир, он заслоняет Творца. Отделяется от него. Если мы видим замысел всего это Тора, этот мир, он служит нам верой и правдой. Вера и правда – это очень нелегко, это требует большой работы. Вера и правда, чтобы приблизиться к Творцу, деньги у нас есть, чтобы учиться, деньги у нас есть, чтобы помогать другим, и у нас есть, чтобы делать добрые дела, а не для того, чтобы толстеть в той или иной форме, то тогда наш земной мир превращается в мир грядущий. То есть он сам по себе, то, то, что отделяет нас от Творца, и поэтому величайший, думаю, что не было богача большего, чем Шлому. Видно, что у него то есть, все богатства мира были, он был полон всем. Когда Шлома Мелех строил храм, там был особый вид золота, все золото, которое такое было в мире, и строил храм. Так вот, подобает Кейлету сказать, «Эбер лаволим Марко Элес, Аколь Гобель», все чита. Это можно сказать Шлома Мелеху, и в конце сказать, «Сов двара коль нишма», в конце все будет слышано. Это Всевышнего бойся, и заповеди его исполняй. То есть убедить этот мир в истинной пропорции, что все, что у нас есть, это причина и бояться Творца и своей заповеди, это то, что нам заповедовал Шлома Мелех в книге Ковелет. Это реально то, что нам Тора намекает в заповеди Сука, выйти из своего богатства, выйти из его бренности, из счету его, чтобы можно прийти к Шмини Ацерет. Я уже рассказывал о том, как удостоился Абхазский Левинштейн стать великим человеком. Когда он понял бренность этого мира, когда его украли недельную зарплату. Это то же самое. И это вещи, которые у нас параллели этому, у нас есть действительно и в счете Омера. Безусловно, счет Омера имеет также другой аспект. Отсчет Омера – это период очищения. Очищение. На Суккот, как бы период очищения, он предшествовал еще Рошашана, предшествовал им Кипперу. Нужно специальное очищение перед Суккот. Но в наши периоды, когда мы находимся сейчас, от Пейсаха до Ацерет, это время очищения. Но есть один аспект очищения, который нам надо убедить и понять его. Понять его, глядя на дни Суккот. Давайте представим себе наших праотцов, которые вышли из Египта. Это было рабство. Сейчас вышли из Египта. Все первые дни еще, может кто-то еще боялся, что фараон за ним погонится. И так оно в итоге было. Приходишь седьмой день Пейсаха, море раскрывается перед евреями и закрывается на египтян. Нет египтян, есть только одна вещь. Есть богатство египтян. Когда они вынесли из Египта, пишется в Гморе, что они оставили Мицраим пустым. Пустым. Потом еще сказано, что то, что египтяне украшали своих лошадей драгоценностями, это все досталось евреям после рассечения моря, как оно закрылось на египтян. Сказано, что надо было насильно наш народ отрывать от моря, так и собирали драгоценности там. Собирали. Нам трудно представить себе величайшее богатство, которое было нашего народа при выходе из Египта. Это вещь очень ясная. Очень ясно. То есть смысл вообще того, что наш народ получил от египтян деньги и драгоценности и прочее, это было обещано Аврааму. Обещано Аврааму. И Всевышний просил евреев, евреи хотели выйти из Египта, они даже не думали ничего брать, лишь бы выйти, лишь бы выйти. Всевышний просил, чтобы они остались и получили египтян их богатство. Почему? Чтобы исполнилось то, что Всевышний обещал Аврааму, что, его, что народ выйдет из Египта Берехуш Гадоз, с великим расстоянием. Берехуш Гадоз. В чем смысл этого? Слышал, это как-то Рав Пинкус сказал очень четко. Они получили заработок за все труды в течение египетского их знания. Они, то есть, так как все было оплачено, они не были рабами. Но это сейчас немножко не моя тема, но давайте просто поймем. Наш народ вышел в пустыню с огромным богатством. Огромным богатством. Говорится о Корахе, что он был фантастическим богачом. И не это вменяет ему вину. Не его богатство. Не его богатство. Богатство – это не грех. Нет. По-моему, если, так сказать, в другой ситуации представить себя, ну и представить себя каждого из нас самих по себе. Мы сейчас выходим из тюрьмы, из каторжных, вместо каторжных трудов, становимся сразу мультимиллионерами. Что делаем дальше? Что делаем дальше?
Ни о чем не думаем, учим Тору.
Это очень хорошо, это очень хорошо. Что? Понятно. Ну, знаете, я вам скажу, вы правильно думаете. Ну, я бы сказал так, дурное начало у людей работает иначе. Иначе. Он думает так, да, конечно, надо учить Тору. Рады подумать, как все-таки деньги не использовать. Есть такое понятие, там человеку остается двух миров, этого мира и грядущего. В этом мире надо устроиться. То есть у человека деньги – это страшная вещь. Страшная вещь. Более того, открою такое большое правило. Есть очень много небогатых людей, которые учат Тору, но есть немного богатых, которые учат Тору. Потому что богатство мешает, мешает учиться. Мешает. Когда все же будет точно сюда наоборот. Человек богатый, так положи деньги в банк. Получай проценты и спокойно учись. Нет. То есть деньги надо заработать еще. Нет, процента банка меня не устраивает. Я могу заработать не 2% в год, а 10%. Если поработать. То есть, поймите, это одно из основных испытаний в этом мире, испытание деньгами. То есть это все гораздо более тяжелое, чем испытание бедностью. Гораздо более тяжелое. Так вот, я хочу сказать одну вещь. Наш народ, выйдя из Египта, он отсчитывал дни Омера. Так приводит Ран в конце Масахат Псахим, ожидая получения Тора. То есть у нашего народа не было разделения между выходом из Египта, обретением богатства, получили зарплату за все годы рабства, получили всю зарплату полностью. Получили все. Они сделали перерыва, а сразу же в ночь, после первого дня выхода из Египта, они устремились получению Тора. Это параллельно тому, что привели сейчас, что при выходе, что в Суккот мы считаем Куэлет. Мы должны вдуматься в эти весь слова, который сказал Шлома Мелех, «Хэбэля волим, амар Куэлет сакон хэбэля». Все это счета. Надо было быть на очень высоком уровне самосознания, чтобы действительно обрели свободу, вышли из рабства. Обрели богатство, устремиться к Торе. Эти вещи просто поймем. Шлома Лорен в своей книге, в части это касается Барна Котлера, там приводит притчу Барна Котлера о создании еврейского государства. там пишет так. Это притча. Был еврей, который поднялся в Иерусалим в голодные тяжелые годы, ожидая, мечтая о восстановлении храма. И вот вдруг все изменилось. Появились деньги, появилась еда, не было бедности. А вот храма нет. Храма нет. Так есть, кто радуется. Вот сейчас мы уже вышли из бедности. Уже не жить в бедности, как в старом Иерусалиме лет 120-130 тому назад. А! Машины, квартиры, то, все, еда. А вот того еврея, которое было все настроено на присутствие шхины в святом городе, лучше не стал. Стал хуже на самом деле. Лучше не стал. Знаете, мы сейчас идем получать Тор. У нас есть проблема. Проблема принципиальная. Есть проблема сытости. Понимаете, если человек правильно построен, он поработал над собой, то, что, понимаете, есть, я просто привожу пример из Аллахи. Сказано, что человек должен раньше помолиться, а потом утром поесть и попить. Почему есть проблема есть перед молитвой? Или пить что-то неподобное в воде. Ну, сегодня коп – это как вода. Я не говорю, что нельзя пить кофе перед молитвой, сам пью кофе перед молитвой. Хотя были люди, которые этого не делают. В чем проблема? Там говорится в Талмуде, Масехет Брахот, Ицкая Драша, вот и шлахта Грейгавеха. Меня ты отправил как бы за своим телом. Говорит там Талмуд, не читай Гавеха или Гавеха. То есть раньше ты гордишься, а потом ты идешь молиться. Когда человек сыт, у него есть такое внутреннее ощущение самодовольства, которое граничит с гордыней. Самодовольство. Есть одна проблема. Когда человек женится, надо жениться, я говорю, что нет. Надо жениться, большая мицва. Но у многих людей, когда человек женится, до того, как он женился, он хорошо и серьезно учился. А потом как-то учебный напор как-то принизился. Почему? А он стал сыт. Он доволен жизнью. У него есть жена. Он стал доволен жизнью. Так у него меньше стало у него порыва учиться. Это проблема колоссальная. Проблема колоссальная, я сейчас серьезно говорю. Должно быть, как-то очень все наоборот. Человек женился, стал человеком цельным. Сейчас, когда пришло время учиться, это была половинка, сейчас... Есть проблема. Чтобы достоиться Торы, нам нельзя быть сытыми. А весь все окружающие богатства, все окружающие того, то, что как бы нас наполняет ощущением устроенности, довольства, по большому счету, если вдуматься в высоту наших душ, нам нельзя было бы наполняться этим довольством, что все это хевела воли, это все счета. Но реально человек – это человек, он живет и в этом мире, и часто довольство в этом мире, оно его поглощает и не дает ему стремиться к чему-то более высокому. И это было величие наших предков, когда вышли из Египта. Они, несмотря на все это богатство, они были настроены на получение Торы. И отчитывали, день за днем его отчитывали. Это было величие наших отцов. Мы сейчас идем в сторону получения Торы. И мы хорошо знаем, как каждый из нас, его наполняют какие-то вещи, которые мешают ему учить Тору. Один доволен тем, другой доволен тем. Один удовлетворяется колой и чем-то другим, другим что-то еще. То есть человек ощущает, у него нет ощущения собственной недостаточности, которая требовала от него расти. Вот в чем проблема. Как-то я разговаривал с Рабби Рамой Шапиро, это было довольно давно, 21 год тому назад, я был у него дома, о проблеме сегодняшнего воспитания детей. Воспитание кто? Дети учились. Опять же, тут не было речи, не шла речь про болезнь чува, а о хороших еврейских детях, которые родились в прекрасных семьях и все прочее. Сказал очень четко, говорит, раньше была бедность, не было денег, была одна пара туфель на несколько лет. Была дикая бедность, но было желание учиться. И люди росли в Торе, как Рав Шах, как Рав Шимон Шков. Помню, кто из них, кто-то из них, если я правильно помню, чтобы пойти в Ишиву, у него не было времени, даже денег на место в телеге, но пойти просто пешком. По белорусским, так сказать, дорогам сотни километров. Не было денег, чтобы поехать в телеге. Но было желание. Это желание, оно подняло и построило великих людей. И не надо думать, что богатство, оно как бы делает вещь невозможной. Есть известное место в Гморе Масехет Йома, что там сказано, что есть один из, там три человека как бы обвиняют тех, кто не учится. Один из них, это Реза бен Харсум, он обвиняет богачей. Почему? Он человек сказочного богатства. Это не мешало ему учиться. Например, история в Талмуде, что он как-то шел в Ишиву, и проходил мимо одной из своих собственных деревень, у него было тысячи этих деревень. А его слуги, которые его не узнали, пытались его, отнести ему, так сказать, потребовали деньги за проход, маз. Он дал им деньги, пошел дальше. И обращаю внимание, почему ушел учиться. Понимаете, есть величие наших душ. Если мы живем не в нашем величии нашим душ, а в нашем низменном состоянии, то когда мы сыты материально, у нас теряется душевный порыв. Нам надо пробудить наш более высокий уровень нашей души, для которой все эти материальные достоинства, это счета, хевеля воли, это есть. Этот уровень души есть у каждого из нас, надо просто пробудить. Что мы, я не говорю, что мы отказываемся от наших достояний материальных, нет, а просто их поставить на истинное место. Это же сказал Коэлет, «Эйвэля воля маркорэскорэх» — это все это счета, и устремить себя к миру истинному, к получению Торы, всех духовного богатства. То, что мы здесь говорили не раз, кто называется приобретшим закен, закона. Тот, обретет Тору, он истинно богаче. А все остальное это счета. Это то, что можем извлечь из нашей отдельной главы к нашему пути сейчас от Песаха к получению Торы. Всего хорошего.